Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 мая 2022 года. Чтобы появилась жажда истины. Реплика. Когда я читал рассказ о выходе из Египта, то не мог понять, почему Творец постоянно ужесточает сердце фараона. А потом в первоисточниках нашел объяснение, что ожесточение сердца необходимо, чтобы у человека появилась настоящая жажда истины. Ответ. Потребность в помощи Творца. Человек все-таки думает, если я сейчас не успею, то как-нибудь в следующий раз, когда буду умнее, сильнее и так далее. Так он доходит до осознания, что ничего в нем нет и не может быть такого, чтобы он смог победить фараона. И тогда он нуждается в помощи Творца и приходит к молитве. Вопрос. Ваш учитель Рабаш пишет, что ожесточение сердца было нужно, чтобы появилась возможность для молитвы. Получается, что молитва нужна не Творцу, а самому человеку? Ответ. Конечно. А это Творцу вообще надо? Человеку же нужна молитва, чтобы у него создалось желание на получение помощи от Творца. Молитва – это конечное действие со стороны человека, когда у него уже есть все необходимое, чтобы правильно обратиться к Творцу. Вопрос. Но где та точка, на которую можно надавить, чтобы появилась молитва? Ответ. А ты ищи ее, дави. Кроме тебя никто не найдет ее. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 14 апреля 2022 года.
Радиоверсия.
Отдача – особое восприятие мира. Моше, точка в сердце человека, 40 лет воспитывался у фараона. Потом убежал к Итро. И только затем, в течение 40 лет, вытаскивал весь народ из рабства эгоизма. Так и в нашем состоянии, когда мы начинаем изучать каббалу, проходит много лет, пока мы не начинаем понимать, что с нами происходит. Вопрос. То есть большую часть своей жизни Моше прожил в эгоизме? Ответ. Да, но это не просто эгоизм, а подготовка к тому, чтобы выйти из него. Моше символизирует силу веры, которая вытаскивает человека из эго. Вопрос. Вы всегда говорите, что вера – это отдача. Что значит отдача? Ответ. Отдача – это когда человек чувствует, что все, что находится вне его эгоистических свойств, это верные свойства, и он должен к ним прийти. То есть под отдачей имеется в виду не наше общее понимание, что человек должен что-то отдавать, а особое восприятие мира. Из телевизионной программы «Духовные состояния», 19 апреля 2022 года.
Радиоверсия.
Узкая полоска познания. Вопрос. Что вы подразумеваете под мыслью? Что такое замысел творения? Ответ. Под замыслом творения я понимаю одну единую мысль, которая пронизывает, наполняет и руководит всем, что существует в природе и что мы ощущаем в ней. В принципе, мы раскрываем природу из наших органов чувств в том объеме, в тех возможностях, в тех границах, в которых сами существуем. Чем больше мы познаем природу, тем больше чувствуем и одновременно раскрываем, настолько, насколько мы ограничены. То есть я раскрываю какие-то волны, какие-то объемы, какие-то возможности и одновременно с этим невозможности. Любое раскрытие – это какая-то частная вырезка из всей природы, которая говорит только о том, что это действительно очень узенькая полоска познания. Как говорил Эйнштейн, я как мальчик на берегу моря, играющий в камешки. А море – это огромная вселенная. Так перед нами не эта вселенная, а вообще все, все, что есть во Вселенной. Мысль, которую мы раскрываем, и вообще все, что нам подвластно и в каббале, и в естественных науках мы постигаем из наших органов чувств, из нашего познания, из наших инструментов и пониманий. Всегда надо говорить относительно того, кто познает. Если я познаю, то это говорит о том, что я познаю своими органами чувств в своих ограничениях. И потому это все очень относительно. Но все равно, несмотря на это, мы постигаем какую-то основополагающую мысль, которая лежит в основе всей Вселенной, управляет ею, служит ею подложкой, базой, над которой мы можем ощутить все остальное. Даже саму мысль мы не можем понять и осознать. Мы осознаем и понимаем, каким-то образом она руководит нами, как она облачается в нас, влияет на нас, как мы можем влиять на нее, находиться в ней в контакте. Но тем не менее, это нахождение в контакте, это взаимное влияние. Это уже не сама мысль, а работа с ее облачением в нас и нашим входом в нее. То есть здесь уже говорится о самом человеке, о раскрытии относительно него. Из телевизионной программы «Крупным планом. Тайны бессмертия».
Радиоверсия.
Духовный мир – мир намерений. Реплика. В законодательном праве любой страны наказание определяется не по самому действию, а по намерению, которое ему предшествовало. Понятно, что самые тяжелые преступления – это те, которые человек совершает умышленно. Преступление считается умышленным в том случае, если человек сознательно допускал возможность преступных последствий. Согласно главному закону Каббалы, человек тоже определяется не по его действию, а по намерению. Ответ – да. Только в Каббале намерение на 100% определяет следствие. А в нашем мире оно составляет какой-то процент от всего происходящего. Наш мир – мир действий, которые исходят из материальных обстоятельств и поступков. А духовный мир полностью построен на намерении. В нем нет иных действий, кроме намерения, которое все производит. Желание является силой, а намерение управляет этой силой. Оно говорит, для кого эта сила работает, в чью сторону она направлена, для чьей пользы. Все это делится очень конкретно. Или ради отдачи остальным, или ради самого субъекта, человека. Поэтому здесь принимается во внимание как само действие, его мощность, которая определяет уровень, так и намерение. Или это намерение отдачи, или это намерение получения. Имеется в виду сила желания и намерения точно так же, как в нашем мире есть физическое действие и его намерение. Но проблема в том, что в нашем мире мы не можем точно объяснить и точно зафиксировать намерение человека. А в духовном мире эти намерения совершенно ясны, и человек оценивается согласно своему уровню, видению, осознанию, постижению. В зависимости от этого, его нахождение в духовном мире само производит над ним суд, само его квалифицирует, на каком уровне он находится, каким образом относится к нему внешняя природа, конкретно направляет его либо вынуждающими силами, либо помогающими силами и так далее. То есть человек находится не среди людей, оценивающих его по каким-то субъективным, политическим, общественным или другим меркам, а в духовной природе, которая абсолютно и по своей 100% шкале знает возможности этого человека и оценивает его способности, действия, успехи. Вопрос. Но кто может увидеть и оценить чистоту намерения человека? Ответ. Только сама природа. Потому что она представляет собой общее 100% альтруистическое намерение. Вопрос. А человек, который уже находится на ступени раскрытия этой природы, может оценить намерение другого? Ответ. И да, и нет. Ведь если я нахожусь на какой-то ступени духовной природы, допустим, я исправлен в своих намерениях на 80%, то я не могу на 100% оценить всех остальных, а только до того уровня, которого сам достиг. Из телевизионной программы «Крупным планом. Вне закона».
Радиоверсия.
Песах для всего мира. Реплика. Песах – это большой праздник выхода из египетского рабства. Его празднует практически вся страна и все евреи в мире. Это, конечно, и семейный праздник, то есть все встречаются на праздничной трапезе, и все это ждут. Для тех, кто занимается кабалой, Песах – это понимание человека, что он находится в рабстве, в своем эгоизме, и он бежит из него. Ответ. Бежит из него тоже не очень-то бежит, потому что в Египте было все. Все, что ты можешь представить себе как коммунизм в этом мире, это было там. В принципе, они были на всем готовом. И лучшие земли были, и все, что ты только хочешь. А впереди мертвая пустыня, мертвое море, все мертвое. Все полно неизвестности. Ничего хорошего. Так что, где египетский плен и куда мы стремимся? В этом вопрос. Вся работа в Египте для того, чтобы нарисовать перед собой, что вся пустыня – это рай. А все, что в Египте – все хорошо. Абсолютно все, чего только не пожелаешь – это ад. Египет – это эгоистическое наполнение, причем всего того, что хочешь. Речь идет о каждом из нас. Это наш Египет. В нем все хорошо, есть все. Все наслаждения этого мира во всех их подробностях, во всех их вариациях. Пожалуйста, никто не хочет вырваться оттуда. Всем, в общем-то, хорошо. Единственное, кому плохо, это один, не похожий на них, который хочет оттуда вытащить народ. А кто хочет вытащить? Моше. Так что он сделал хорошего? На все века после этого нам только плохо. Нет ничего лучше Египта. Реплика. Но ведь сказано, что мы были рабами в Египте. Ответ. Рабами – это то, что мы находились в нашем эгоизме. Но мы полностью получали все, что захотели бы. Вопрос. Так почему же человек вдруг желает выйти из этой сказки? Ответ. Так он устроен, человек. Вопрос. Почему он вдруг слышит Моше? Вместо того, чтобы слушать, например, фараона, который говорит: «Оставайся, я тебя всем обеспечу, все будет хорошо», а Моше говорит: «Мы пойдем в неизвестность, в пустыню, идите за мной». Почему они пошли за ним? Ответ. Видимо, Моше говорил Творцу, что надо что-то с ними сделать, чтобы они захотели уйти. Моше договорился с фараоном и с Творцом, чтобы были египетские казни, которые прошли бы по евреям, от которых они захотели бы убежать. Но если бы их не было, этих казней, то они бы никуда не побежали. А если бы они не захотели убежать, то казней бы не было. Вопрос. То есть все-таки первым было яйцо? Сначала они все-таки захотели убежать каким-то образом? Ответ. Я думаю, что это Моше договорился с Творцом. Давайте так устроим, чтобы они все-таки захотели за мной пойти. Вопрос. Но все-таки вы сказали, что плохо там было от 10 этих казней евреям. Там и египтянам было не сладко. Написано, что египтяне страдали больше всего. Что это в нашем понимании? Египтяне, которые страдали от 10 египетских казней. Ответ. Это эгоизм человека, который желает выйти на свободу. То есть быть непонятно кому и как подчиненным. Но главное – вырваться из этого коммунизма, в котором есть все. То есть просто все в избытке. Вопрос. И египтяне – это вот этот коммунизм, который внутри нас существует, вот этот эгоизм? Они хотят нас держать и спрашивают, для чего ты бежишь оттуда? Тебе так здесь хорошо? Получается так? Ответ. Да. Вопрос. Что этот праздник Песах для мира? пускай даже материально евреи его празднуют, Израиль его празднует. Но что этот праздник для мира? Ответ. Это освобождение от египетского плена. Это освобождение от эгоизма. Это освобождение человека от себя. Я хочу, чтобы мной управляло не эгоистическое свойство, которое желает все прибрать, всем наполниться и только об этом думает. А чтобы мной управляло альтруистическое свойство, когда я хочу соединиться с другими, наполнять других, а не себя. Вот это желание возникает. Это и есть Моше в нас. А евреями мы становимся, когда мы слышим Моше, когда Моше находится в нас. А если нет, то мы те же египтяне. Вопрос. То есть можно сказать, что в мире есть только два народа? В духовном мире есть два народа? Ответ. Да. Или ты египтянин, или ты израильтянин. И посередине нет ничего. Израильтянин – это направленный к Творцу. Исраэль – прямо к Творцу. А египтянин – это направленный к себе. Вопрос. Когда вы говорите, что этот праздник для мира, мир должен решить, кто он сегодня? Ответ. Да. Реплика. И сегодня такой критический момент, что действительно надо бы это решить. Ответ. Мы еще даже этого не осознаем. И мир не осознает, куда его ведут. Не осознает совершенно. Вопрос. Но можно сказать, что сейчас по миру проходят египетские казни? Ответ. Да, очень серьезно. Идет такая волна по всему миру. Вопрос. Но может быть все-таки мир войдет в понимание, что надо бы выходить? Ответ. Это все зависит от нас. Как мы покажем миру этот путь. Путь развития, путь объединения. Что впереди должно быть? К чему стремиться? Сможем ли мы это сделать? Реплика. А мы должны это показать, чтобы это было человеку как-то приятно, сладко, счастливо? Ответ. И сладко, и приятно, и необходимо. То есть это не должно его притягивать, потому что это сладко. И в Египте никто не видит, что там сладко. Но там сладость от свободы от эгоизма. То есть ощущение рабства в Египте противопоставлено свободе от эгоизма вне Египта. И человек должен настолько вырасти в себе, чтобы эта разница между двумя состояниями просто тянула его вперед. Вопрос. То есть сегодня мир как никогда должен услышать, что из эгоизма, из Египта надо выходить? Ответ. Да, мы застряли. Вопрос. Получается, мы немножко задержались в этом Египте, и такое творится сейчас, что выталкивает нас. Неужели мы не почувствуем, что надо выходить из него? Ответ. Но мы должны дать курс, мы должны понять, мы должны устремиться, мы должны потянуть за собой всех. Вопрос. Когда вы говорите «мы», вы кого имеете в виду? Ответ. Я имею в виду в первую очередь тех людей, которые могут это понять и осознать, которые устремлены вперед. Яшар Кель, Израиль. И все остальные пойдут за ними. Вопрос. Это не обязательно евреи? Прямо к Творцу. Ответ. Основная масса, начальная масса, это евреи. То есть те, которые уже пережили в прошлом, в своих корнях, состояние выхода из эгоизма. А остальные пойдут и присоединятся к Израилю. В этом нет совершенно никакого вопроса. Ведь вопрос в том, чтобы евреев поднять. Вопрос. Какова ваша молитва сегодня? Ответ. Моя молитва сегодня – это выполнить роль Моше. Вытащить эту головную часть всего человечества, которая называется Израиль, устремленная к Творцу. Которая в потенциале может устремиться к Творцу. Вытащить ее из такого сомнамбулического, я бы сказал, состояния и начать возбуждать их так, чтобы они сами хоть как-то приложили усилия захотеть, потревожиться и подняться вперед, к выходу. Вопрос. Чтобы хотя бы мысль возникла, что надо выходить из эгоизма, но прежде всего вы всегда говорите, что эгоизм – это плохо. Или нет? Ответ. Эгоизм – это плохо. Смотря как ты его измеряешь, взвешиваешь, смотришь на него, чувствуешь, нюхаешь, пробуешь на вкус. А на самом деле эгоизм – это все, что дает тебе вкусы, жизнь. А альтруизм Свобода. В чем она? Выходишь в поле и не знаешь, что, для чего, зачем. Маше – это, в принципе, не один человек. Это целая группа людей, которые понимают, что будущее в этом. В выходе из эгоизма. Как нам из него выйти? Это надо изучить и начать между собой применять. И каждый раз, когда мы делаем каждый шаг, это делается снова из тьмы, когда мы не видим в эгоизме вроде бы никакого притяжения, начинаем пытаться выйти из него и обнаруживаем, что он держит нас за все чувства, за все. И нельзя от него никуда избавиться. И тогда только вместе держаться и кричать. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 7 апреля 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.